Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Открывая Россию. Медицина. Новые подходы в области здравоохранения. Осознание ответственности за свое здоровье. Профилактика. Развитие медицины, говорит один из участников передачи, идет в том направлении, чтобы дать человеку максимум возможности определять, как ему лечиться без помощи врача, лечиться в домашних условиях. Нет, возражает другой врач, гораздо дешевле потратиться на осмотр, нежели потом ухнуть в состояние на запоздалое лечение. Нету денег? Да нет, мозгов нет. Мозги и деньги – это не одно и то же. Есть и такое мнение. Народ у нас неплохой, хороший народ, но ему надо везде объяснять, не торопиться, вводить элементы страхования. Если ты человек аварийный, придется дороже платить. Открывая альтернативную Россию, врачи приходят на помощь пациентам, общество помогает врачам. Передачу подготовила и ведет Вержини Кулудон. Впервые в эфире 22 апреля 2001 года.
Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона Вержини Кулудон. В эфире новый выпуск программы «Открывая Россию».
Развитие медицины идет в том направлении, что дать максимум человеку возможности определять, вот как ему лечиться в домашних условиях без помощи врача.
Конечно, это помощь и одной стороне, и другой стороне. И работникам здравоохранения как системы, и с другой стороны пациентам или здоровым людям, которые вообразили себя пациентами.
Гораздо дешевле потратиться на осмотр, чем на последующее лечение. Мне говорят, нету денег. Мозгов нету, а деньги есть. Мозги и деньги – это не совсем одно и то же.
Открывая Россию. Альтернативную Россию. Новые подходы в области здравоохранения. Осознать ответственность за свое здоровье. Профилактика. Врачи приходят на помощь пациентам. Общество помогает врачам. Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Вержини Кулудон. Я веду передачу «Открывая Россию». Здравоохранение. Первое, что приходит в голову, когда произносишь это слово – постоянное недовольство со стороны медицинского персонала и такое же неудовлетворение со стороны населения, пациентов. Полное взаимонепонимание. Отсутствие индивидуального подхода в медицине и недостаточное сострадание к больным. Так представляется, по крайней мере, здравоохранение в России. Это неудовлетворение привело многих к так называемым альтернативным медицинам, в основном восточным, к лечению массажом, растениями или диетой. Сейчас в российской медицине бурно развиваются новые подходы. Но альтернатива ли это? И если да, то чему именно? Мы, как пациенты, часто ожидаем от врачей чудес, сами же не очень ответственно относимся к собственному здоровью. Тогда как подлинная альтернатива таится в нас самих, в нашем мировоззрении и поведении. То есть не столько в медицине, сколько в профилактике. Наша сегодняшняя передача о том, как врачи стараются развивать альтернативные понятия индивидуального подхода, как они проповедуют профилактику и самолечение хронических болезней, способствуют иному восприятию медицины. Мы беседуем с врачами, которые развивают оригинальный подход в лечении таких хронических заболеваний, как диабет, астма, гипертония. Лечение сахарного диабета как пример новой системы здравоохранения. Александр Древаль.
Основная концепция, что такое школа больного с сахарным диабетом, это научить больного лечить себя без помощи врача. А к врачу обращаться в исключительных случаях. Значит, получается так, что, в общем-то, мы даем знания, да, человеку достаточные в той или иной степени для того, чтобы он справлялся со своими проблемами здоровья самостоятельно. домашних условиях без врача. И чем лучше он будет без врача справляться, чем больше он будет заниматься самолечением, в хорошем смысле этого слова, тем лучше.
Другой диабетолог Владимир Василенко.
Вообще у нас там нет перестройки, конечно, но, скажем, были эндокринологи. Но чем плохо эндокринолог? Так и теперь выделились еще отдельно диабетологи. Хотя на самом деле это комплексная болезнь, болезнь цивилизации, которая включает в себя избыточный вес, повышенное артериальное давление, коронарную болезнь сердца, гиперхолестеринемию, сахарный диабет, метаболический синдром, которым нельзя, чтобы занимался диетолог холестерином, кардиолог сердцем, диабетолог диабетом, потому что это получается нонсенс. В итоге, если взять, так сказать, срез вот так больных, которых там 100-200 больных, получается, что фактически они все получают одинаковое лечение в виде препарата манинила по 2 или по 3 таблетки в день. Все это нельзя называть ни индивидуальным подходом, ничем. И не нужно иметь специальную подготовку по диабету или по эндокринологии, чтобы вот так лечить этих больных. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы люди осознали ответственность за свое здоровье и стали им заниматься. Ведь, скажем, международная так называемая глобальная стратегия борьбы с бронхиальной астмой, она же подразумевает, что в пифлометрах контроль может осуществлять ребенок с 6-летнего возраста. Ему не нужно высшего образования, ему не нужно школьного образования.
В силу очевидных экономических причин профилактика становится стратегически важной как для государства, так и для человека. В Америке люди начали бегать и заниматься физкультурой, когда поняли, что болеть не только неприятней, но и дороже. Гораздо эффективней и дешевле двигаться и заниматься самоконтролем. Несмотря на долгие годы государственной медицины и пассивного отношения к собственному здоровью, самоконтроль интенсивно развивается и в современной России. Владимир Василенко.
Вообще койки у нас заняты на 3/4 больными, которые по социальным показаниям. Люди ложатся в больницу, если бы поликлиническое звено было достаточно квалифицировано, то, конечно, им бы не надо было ложиться в больницу. А с другой стороны, совершенно такое пассивное отношение к собственному здоровью у людей. Доктор разберется, доктор пусть этим занимается, пусть доктор отвечает за мое здоровье, я тоже вот плачу налоги и так далее. Хотя состояние проблемы диабета и выживаемость, смертность, осложнения и так далее целиком зависит только от самого пациента. Вот у нас сейчас, да, вот школы делают для больных диабетом, где учат их элементарным вещам. И не только в области диабета, но и школ для больных бронхиальной астмой. То есть продвинутые ученые вот занимаются тем, что перекладывают это действительно ответственность, чтобы человек осознал сам ответственность за свое здоровье.
В чем состоит индивидуальный подход при лечении хронической болезни, когда диагноз известен? В том, что меня примет, когда у него будет время, мой лечащий врач? Или в том, что в любой момент, когда мне понадобится, я смогу посоветоваться с любым врачом? У каждого больного свой личный вопрос. Но эти вопросы типичны для многих пациентов. В таких случаях врач способен дать ответ даже без осмотра больного. Александр Древаль.
Допустим, какого типа вопрос? Вот я получила такие анализы, вот, допустим, даже не обязательно по сахарному диабету. Mm-hmm. По щитовидной железе. Вот такое исследование ультразвуковое, да, вот такие вот размеры. Вот такое исследование гормонов. Но мне вот сказали в поликлинике, что это вот это, вот это, вот это, вот, вот это. Как вот ваше мнение? Ну, что может сказать врач? Вот эти показатели являются как бы нормальными. Или, скажем, увеличение по сравнению с нормой вот столько. То это вот указывает на вот это вот. Значит, если у врача возникают какие-то вопросы, то он пишет, что ну, для того, чтобы я дала вам более содержательный ответ, вот напишите вот эти вот вещи. Консультация по телефону, консультация горячей линии ничем по существу не отличается. Потому что лучше не смотреть больного, да, не щупать, так сказать, не обследовать от и до, вот, но дать хоть какую-то полезную консультацию, чем человека вообще оставить без какой-то помощи. Еще раз говорю, что вообще говоря, как бы развитие медицины идет в том направлении, что дать максимум человеку возможности определять, вот как ему лечиться в домашних условиях без помощи врача грамотно.
Ну, а скажите честно, это развитие международной медицины,
да,
либо это какое-то отсутствие инфраструктуры именно в России?
Школа больного диабета, школа бронхиальной астмы, школа гипертонии, школа ожирения. Это родилось не в России, это родилось за рубежом и развивается довольно долго, ну как бы уже десятилетие и больше как минимум. И именно старт дала школа больного сахарным диабетом. Это, с моей точки зрения, связано с концепцией развития медицины в целом в цивилизованном обществе. То есть человек образованный должен о своем здоровье, о своем состоянии здоровья знать как можно больше. Здоровье человека – это вообще проблема не столько врача, сколько, с моей точки зрения, больного человека. Врач может только посоветовать, сказать максимум, что он знает, а уже сам по себе больной человек решает, делать ему это или не делать. А наша задача – вот сказать, вот у тебя какие возможности. Тем более, что вот по сахарному диабету ведь ситуация какая? Вот сейчас уже абсолютно точно установлено, что все осложнения сахарного диабета возникают от высокого сахара крови. Других причин фактически нет. Значит, поэтому какая задача больного человека? Каждый день жить так, чтобы сахар крови у него был нормальный. Значит, каждый раз исследовать сахар крови до еды, после еды, перед инъекцией, там, через какое-то время после инъекции. И, кстати, вот пример того, что мотив играет основную роль в том, будет у тебя сахарный диабет хорошо лечиться или нет. Девочки поступают, ну, девочки там 18, 20, 25 лет. С сахарным диабетом вот неустойчивое течение, невозможно компенсировать, подобрать. Да я вот не могу, да вот я все делаю правильно. И все, что вы, доктор, говорите, я делаю абсолютно верно. И соблюдаю от и до. И у меня все равно сахар высокий. Беременеет. Ну, тут же мы опять же проводим, это уже они все знают, огромную работу, что если первые там 3 месяца уровень сахара нормален, то осложнений у детей не бывает. Вы бы видели, значит, та же девочка, которая, скажем, нет, сахар абсолютно нормален во всю беременность, от и до еды, и после еды. Говорю, ну, потому что ты ведь видишь, проблема же не в том, что я давал тебе плохие советы, а в том, что, в общем-то, ты аккуратно их не придерживалась. Поэтому какой тут врач каждый день, скажем, будет сидеть и определять сахар? Нет, это вот ты сам должен решить для себя, вот что тебе нужно, как тебе нужно. Потому что что такое как бы самолечение? Это индивидуальный опыт лечения. Издание докладывали на детишках. Значит, 5 лет опыта лечения сахарного диабета. Брали детей, которые делают 1 раз инсулин в сутки, 2 раза в сутки, и как бы современно супер, как бы, считается подход, интенсивная терапия перед едой. Все правильно, никаких проблем не было. Перед едой. Значит, и сравнивали, у кого лучше. Значит, у того, кого 1 делает раз в сутки инсулин, 2 раза инсулин в сутки, 5 раз инсулин в сутки. Или у того, у кого, скажем, он делает сахар раз в неделю, 2 раза в неделю сам себе дома исследует, 3 раза в неделю, 3 раза в день, 5 раз в день. Значит, и оказалось, что корреляция между частотой введения инсулина и уровнем сахара крови почти 0. А корреляция между частотой определения сахара крови из пальчика и качеством лечения линейная. То 1 раз делает в неделю сахар, да? У того результаты намного хуже, чем тот, кто делает 6 раз в день сахар. Ну вот, значит, вот проблема в этом.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Открывая Россию. Здравоохранение. Общество помогает врачам. Александр Триваль и Владимир Василенко открыли сайты в интернете. 2 разных сайта, но философия одинаковая. Способствует развитию профилактики в России. Интернет предоставляет врачам бесконечные возможности. Владимир Василенко.
Ну вот мы что решили, так сказать, вот как-то объединились, скучковались с тем, чтобы вот как-то продвигать вот эти вещи через интернет, ну поскольку вот он нам нравится, этот интернет. Ну понимаете, получилось так, что за полгода рост вот нашего этого сайта привел к популярности. Это значит, это нужно, там нет рекламы, ничего. Привел к тому, что мы стабильно стоим на первом месте среди медицинских ресурсов интернета. Приходит 500 человек в день. Причем это не москвичи, это разбросанные по всей России, и не только по России.
Когда и почему возникла эта идея?
Она, эта идея тлела года два, наверное. Года два, пока один провайдер вот не решил, что... Давайте сделаем все банально. Русскоязычные ресурсы буквально в течение года, полутора лет только появились. До этого, ну, я в интернете лет 5, наверное, 6. Но они сразу стали носить такой дидактический характер. То есть, вот это нужно так или это нужно так. То есть, это как бы электронные публикации просто, без живого разговора, без конкретных ситуаций. А когда 500 конкретных ситуаций, конкретных вопросов в день приходят, и на эти 500 вопросов масса людей разной, так сказать, специальности отвечает в течение суток, старается, то это совсем другое дело. Наш провайдер Сергей Можжевелов, он решил так, он не медик. Давайте сделаем, как в поликлинике, чтобы было понятно. Двери с табличками, понимаете? Там уролог, гинеколог, там терапевт, это. И вот это у нас...
Куда идти, да?
Да, видоизменяется, так сказать, появляется. То там семейный врач появляется, то еще что-то. Вообще многие приходят. Почему? Потому что к ним, ну, отношение такое, я бы сказал, несколько ветеринарное. То есть им говорят, принимай то-то или пойди сделай такой-то анализ. А что, чем ты болен, какой прогноз, какие возможные осложнения или какие осложнения от лечения возможны? С этим приходит к нам. Это общее такое дело, но мы ничего не критикуем, мы соблюдаем так называемую эту цеховую этику, мы не ругаем никаких врачей, которые там неверно поступают в какой-то ситуации или что-то, но стараемся как-то это дело вот подправить. И вот оно вот так пошло. Буквально это с апреля прошлого года стабильный прирост такой вот 10-15% посетителей в месяц, он привел к такой вот более или менее сложившейся структуре. У людей предпочтения, кто куда ходит, конечно, в какие конференции пациенты. Конечно, мы уже представляем себе, поскольку мы это все еще и аккумулируем, и анализируем, уже какой-то, так сказать, срез этих людей, популяции, которые к нам обращаются. Сначала это были преимущественно молодые люди, потом они стали, значит, задавать вопросы о своих родственниках, уже, так сказать, папах и мамах. Мы видим теперь те ниши, ту патологию, с которой не может справиться обычная медицина. То есть, кто остается за бортом, функциональные всякие расстройства, нервные расстройства, вегетативные расстройства. То есть, там, где четко не очерченная форма болезни, ну, скажем, ишемическая болезнь сердца, подтвержденная кардиограммой. Все. Там понятно, как действовать, в общем-то, да, если есть время и желание, открыл книжку и так разобрался.
Александр Триваль.
Ну, вроде как бы в эндокринологических кругах я чувствую с тем, кто, кроме медицины, понимает, скажем, в этих вот еще смежных, ну, для врача безумных направлениях, там, математика, там, интернет и все такое прочее. Поэтому, как бы, одна из миссий своих, я считаю, раз как бы я получил два образования, то как можно как бы больше популяризировать вот это направление, привлекать вот к работе в интернет?
Создать мосты.
Да, создать, вот, позволить вот, почувствовать нашим вот, врачам, профессорам, там, доцентам прелесть вот, взаимодействия и помощи. Ну, потому что что такое врач? От чего он получает удовольствие? От того, что помогает людям. А это как бы особая форма помощи, с которой они еще ни разу не сталкивались. И поэтому ну, я сам с этим столкнувшись, как бы увидел, что это нечто особенное. Вот открыл консультативный кабинет, нету в интернете, бесплатно, не надо не регистрироваться, ничего не платить. Просто человек заходит, пишет вопрос. То мы набрали такие интересные вопросы. Но одно дело, когда человек приходит на консультативный прием, на консультацию к врачу, а другое время как бы вот смотрит и Ну-ка, дай-ка я спрошу про это. С меня как бы никакого спроса не будет. Пусть это будет вопрос с моей точки зрения глупый. Он оказывается не глупый, он оказывается как бы для врача неожиданным. Поэтому открыты были какие? Консультация профессора. Это вот Горянов Анастасия Намельниченко. Консультация доцента. Так, это ее сотрудник, это Фадеев. Консультация детского эндокринолога. Очень много же людей в России, которые даже не представляют, что они могут получить нормальную консультацию. Абсолютно бесплатно, профессионалы высокого класса.
Многие могут возразить, что компьютерный экран лишает врача живого контакта с пациентом. Владимир Василенко.
Те, кто хочет, к нам приходят.
А, они могут прийти.
Да.
Потому что все-таки...
Да, они могут связаться, там написано везде, как связаться с нами, пожалуйста. Но в этой ситуации...
Потому что они могут сами ошибаться, вот что я...
Несомненно. Мы каждый раз подчеркиваем, что давать какие-то конкретные рекомендации по лечению чего-то. Же имейте в виду, задан вопрос, вот такой-то будет ответ. Понимаете, что я лежал в больнице с воспалением легких, и меня выписали, 2 недели меня лечили антибиотиками. Ну вот уже неделю дома у меня сохраняется температура. Что мне предпринять? Ну, в такой ситуации мы можем сказать, что предпринять.
Да,
можем
сказать.
В тех случаях, когда это невозможно, конечно...
Или когда
неясно. Да, неясно. Нет, но дело в том, что там же еще и да, там возникают дополнительные вопросы, там возникают такие, да, пожалуйста, пришлите не заключение, предположим, специалисты по ультразвуковой диагностике, а пришлите полное описание, и мы тогда посмотрим с вами вместе. Это вот так. Не то, что оракул просто какой-то вещает.
Это дополнительная связь, да, или дополнительная сеть, которая строится, в общем, параллельно.
Конечно, это в помощь и одной стороне, и другой стороне. И работникам здравоохранения как системы, и с другой стороны пациентам или здоровым людям, которые вообразили себя пациентами. И потом очень важно, что нам приходится откровенно, это уже мы прямо говорим о любом мошенничестве, шарлатанстве и так далее, здесь непримиримая совершенно позиция, потому что сейчас очень многие опутаны этим делом. Масса, к сожалению.
Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра. Открывая Россию. Серию передач ведет Вешини Кулюто. После паузы продолжим передачу и обсудим роль медицинских ассоциаций. Оставайтесь с нами.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Открывая Россию. Медицина. Новые подходы в области здравоохранения. Осознание ответственности за свое здоровье. Профилактика. Необходимо, говорит один из участников программы, изменить пенсионный возраст. Раньше пенсия была наградой за труды. Сегодня это враг номер один. Проблема в том, что, выходя на пенсию, человек перестает двигаться. Но только при движении вырабатываются противосвертывающие факторы. Они препятствуют остановке кровотока. Нужно уходить на пенсию не по возрасту, а по здоровью. Ведь структура общества изменилась. Уже почти нет рабочих, которые трудятся за счет своей мускулатуры. Нету такого труда. Основной орган, который трудится, это мозг. Сегодня настоящий эрудированный врач – это врач 50-55 лет. Математик, может быть, 25-30. Балерина тоже 20-25. Зато врача в 55 лет надо максимально использовать. И необходим ежегодный профилактический осмотр населения. Ничего другого не придумано для раннего выявления опухолей. На первом месте в мире из заболеваний стоят сосудистые, на втором месте – опухоли. В России, правда, на втором месте травмы. А травмы – это водка. Альтернативная медицина. Открывая Россию. Передачу подготовила и ведет Вирджиния Кулудон. Впервые в эфире 22 апреля 2001 года.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Вирджиния Кулудон. Открывая Россию. Здравоохранение. общество помогает врачам и государству. Новые направления в области здравоохранения – поиск не столько альтернативных медицинских практик, сколько альтернативного понятия всего здравоохранения. Развитие профилактики, личной ответственности за свое здоровье. В интернете медицинские сайты посещают все больше и больше. Советуя с врачами по телефону или интернету, занимаясь самолечением при хронических болезнях, пациенты больше не теряют времени. При этом они освобождают и средства, и места в больницах. Помогают врачам сосредоточиться либо на новых, либо на более серьезно больных. Формируют более ответственную, динамичную Россию. На общественном уровне такую же позицию занимают медицинские ассоциации. Андрей Воробьев был министром здравоохранения в первом правительстве Ельцина в 1991-1992 годах. Интересно, что и на его взгляд профилактика остается одним из приоритетов здравоохранения. Андрей Воробьев вспоминает ситуацию в области здравоохранения в тот момент, когда он стал министром.
Очень много было извращений. Очень много было плохого. Именно то, что между здравоохранением столицы и здравоохранением провинции был огромный разрыв. Между здравоохранением областного центра и деревней был огромный разрыв. Если на Западе страховая медицина обязана обеспечить всем, ну, более или менее одинаковые условия, потому что деньги-то выплачены одинаковые, то у нас этого не было. Ну, не было, это противоречило системе, это не было запланировано, это было неправильно. На словах мы все говорили о равенстве, но его не было. На словах мы говорили о свободе, а была диктатура. Но диктатура находилась в противостоянии и с Конституцией, и с идеологией. Это немаловажный вопрос.
Существует ли такое понятие, как профилактика сверху? Может ли государство предпринять эффективные меры, чтобы содействовать развитию профилактики? Бывший министр здравоохранения Российской Федерации Андрей Воробьев.
Народ неплохой, а хороший народ. Но с ним надо спокойно работать, надо везде объяснять, не торопиться. Ну, конечно, убрать рекламу табака и водки, но это надо быть умалишенным, чтобы призывать народ себя убивать. Какая же это власть? Кто же ей будет доверять? Это первое. Второе. В страховании нужно вводить элементы, и это одновременная агитация. Раз ты куришь, то другая категория. Если ты аварийный человек на автотранспорте, извините, надо дороже платить. С людьми надо работать, ничего особенного нет. Конечно, нужно изменить пенсионный возраст. Это глупость необыкновенная. Раньше пенсия была награды за труды. Сегодня это враг номер один, потому что люди, которые уходят на пенсию, они теряют подвижность. А мы сегодня твердо знаем, что при движении вырабатываются противосвертывающие факторы. Они препятствуют остановке кровотока. Конечно, надо уйти на первых порах, на 65-летний рубеж. А потом в перспективе нужно уходить на пенсию по здоровью. Дело в том, что структура общества изменилась. Уже почти нет рабочих, которые трудятся за счет своей мускулатуры. Нету такого труда. Основной орган, который трудится, это мозг. И огромное накопление знаний. Вот сегодня я могу сказать, что врач... Настоящий, сильный, эрудированный врач – это врач примерно 50-55 лет. Математик, может быть, 25-30. Балерина тоже в 25-20. Но врач в этом возрасте.
У него накопился человеческий опыт.
опыт и знание. Опыт тоже можно перевести на русский язык. На самом деле это знание, а не просто интуиция. Это знание. А если знание, ну давайте задумаемся. Ну что же человек к 50-55 годам достиг плато самого высокого уровня? И мы его выгоняем на пенсию. Да зачем он жил? Наоборот, его надо максимально использовать. Поэтому, конечно, с пенсионным возрастом это грубейшая ошибка. Это было благо вчера, и это ошибка сегодня. Ее надо исправлять. И, конечно, нужно очень серьезно заняться профилактической работой, которая была. Потребовать от хозяев предприятий, а так, как было в атомной промышленности раньше, так, как есть на железной дороге и в транспортных системах авиации, ежегодный осмотр. Дело в том, что ничего другого нету для раннего выявления опухолей. Опухоль на втором месте после сосудистых заболеваний. Сосудистые заболевания мы сместим, если уберем пенсии ранние. По календарю, а не по здоровью. Вот что надо. Убрать от календарь, подменить здоровьем. Профилактический осмотр. На втором месте стоит, ну, в нашей стране травма, во всем мире опухоль. Травма – это водка. Опухоли на втором месте. Как можно обнаружить самый распространенный рак у мужчин? Легких. Только осмотром. Когда он начинает харкать кровью, уже поздно. Как можно установить рак желудка, второй у мужчин, только профилактическим осмотром. Другого не дано. Когда ему трудно глотать, его оперировать уже нельзя. Как можно установить самый распространенный рак женщин, рак молочной железы? Только осмотром, профилактическим. Я могу продолжить, там есть достаточно серьезная научная база, чтобы это делать. Мне говорят, нету денег. Мозгов нету, а деньги есть. Мозги и деньги – это не совсем одно и то же. И, конечно, дешевле, гораздо дешевле потратиться на осмотр, чем на последующее лечение.
Раз есть деньги на систематический осмотр, если дешевле и более разумно заниматься профилактикой, чем последующим лечением, нужно в этом убедить и чиновников, и население. Вопрос, как всегда, в недоверии государства к своему собственному народу, но также и в недоверии населения к государству и к его пропаганде. Хотя сверху уже невозможно убедить людей ни в чем, существуют другие эффективные рычаги. Медицинские ассоциации способствуют развитию общественного мнения. Возьмем пример общества больных гемофилией, которое существует с 1989 года. Как работает эта ассоциация? Взгляд снизу на ключевые проблемы. Юрий Жулев, Общество больных гемофилией.
В основном, значит, здесь два пункта. Первый, безусловно, лоббирование. Как и любая общественная организация, мы и профсоюз, да, мы представляем интересы этой группы больных. Мы ведем постоянные переговоры с Министерством здравоохранения, пишем обращения на президента и на правительство, Госдума. И второй момент – это вообще привлечение общественного мнения к этой проблеме. Потому что пока общественное мнение не сформируется вокруг этой проблемы, да, не будет прессинга. Нас слишком мало. Цена вопроса очень высока. Речь идет о миллионах долларов. А пациентов очень мало. Больных гемофилией максимум в России может быть там 14-15 тысяч. А речь идет о десятках миллионов долларов. Для того, чтобы решить этот вопрос, нужно сформировать общественное мнение и, главное, объяснить людям, что вопрос на самом деле не идет не только о больной гемофилии, а идет о службе крови. И любой человек, ему может упасть кирпич на голову, или он может попасть в автокатастрофу, или женщина может рожать, и у нее может открыться очень серьезное кровотечение. И всем этим людям, я уже не говорю про военные конфликты, там землетрясения и так далее, чрезвычайные ситуации, всем этим людям понадобятся препараты крови. И вопрос заключается в том, насколько эти препараты крови будут безопасны, насколько они будут эффективны и насколько они будут доступны. Поэтому, как вы видите, вопрос на самом деле намного шире, чем просто больные гемофилией. Мы 10 лет, больше 10 лет работаем, процесс идет очень медленно. Должен сказать, что единственное, что мы смогли достичь реального, это то, что Министерство здравоохранения начало в очень ограниченных количествах закупать пока импортные препараты. Второй положительный момент, так как активно работают, начали работать региональные организации, в регионах начали закупать эти препараты на экстренные случаи. И третий момент, наконец-то Министерство здравоохранения, так мы надеемся, во всяком случае, начало всерьез обдумывать вопрос модернизации службы крови, понимая о том, что речь идет в том числе и о здоровье нации. Это не высокие слова. Это индустрия крови, это серьезная вещь. И в любой стране мира, например, во Франции, Германия, индустрия крови налажена очень четко. И стоят барьеры заражения пациентов, и если даже страна не имеет возможности переработки собственной базы, значит, обдумываются варианты переработки за рубежом, но получения качественного продукта. Но наша страна очень большая, и это уже доказано, экономически доказано, что мы должны иметь собственное производство, безусловно. Но здесь нужно внимание государства. То есть здесь люди борются, энтузиазмы за копейку пытаются, на эти копейки, которые они получают, пытаются что-то сделать. Но без государственного подхода, инвестиций и стратегии в этой области ничего не сдвинется.
Вы говорите, нужна помощь государства, значит, сверху. Тем не менее, без помощи общего населения это не добьется.
Я бы сказал так. В чем выражается помощь населения? Первое. В том самом общественном мнении. Когда население начинает понимать, что есть такая служба крови, и тебя это может конкретно, твою семью может коснуться, а не неких каких-то больных, не будем называть чем, да? Это не только гемофилия. Это раз. И второй немаловажный момент – это донорство. Если не будут эти люди сдавать кровь, не будут понимать, что это их обязанность, к сожалению, идут синдром, как постсоветский, на мой взгляд, совершенно четкий и ясный, когда годами тебя заставляли, и подложка была как бы коммунистическая, когда все это рухнуло, взамен ничего не оказалось, никаких ценностей, как да, это мы часто говорим. Если не будет понимания, что если у меня есть здоровье позволяет, если я не сдам кровь сейчас, да, просто для кого-то неизвестного, то ведь может так случиться, что когда мне нужна будет кровь, мои соседи также не сдадут эту кровь, я умру и погибну, или мои дети. Это проблема не только России, конечно. Вот это, если говорить о населении, две части. Общественное мнение, население должно подталкивать власти к этому. И второе – донорство.
Ваш офис здесь, он находится в больнице, в институте. Это помощь со стороны института?
Да, безусловно. Причем мы ни копейки не платим. Здесь огромное понимание администрации. И я надеюсь, что мы оправдали надежды администрации этой больницы, этого института. В нашей работе. В том, что есть дополнительная организация общественная, которая оказывает помощь больным. Да, мы не лечим, но сюда приходят и за юридической консультацией, сюда приходят за ходатайствами. Мы пишем более сотни писем в год. Мы ни копейки не получаем от государства, к сожалению, потому что большинство наших друзей, братьев по крови в западных странах и центральноевропейских странах, они получают... Не полностью, но часть своего бюджета получает от государства. Мы живем только на благотворительные средства. Только.
Радио «Свобода» – Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Вершини Кулудон. Я веду передачу «Открывая Россию». Новые подходы в области здравоохранения. Общество помогает врачам и государству. Взгляд бывшего министра здравоохранения на медицинские ассоциации. Он их считает стратегически нужными в России. Андрей Воробьев.
На самом деле ассоциации должны были бы подменять чиновничий аппарат министерств и ведомств. Допустим, ассоциация в службе крови. Я бы им отдал под приготовление, так в Америке сделано, инструктивных материалов. Это очень важная часть нашей работы. Сегодня это проходит через министерство, и это годами, это ужасно. А так ассоциация ежегодно будет обновлять эту документацию, по которой надо работать. Во многом ведь медицинская работа, она конвейерная, стандартизованная. Не везде, но во многом. И ассоциации здесь могли бы играть очень большую роль.
На самом деле гемофилия – очень важный индикатор. Юрий Шульев.
По больным гемофилии определяют, насколько социально государство. Потому что это наиболее дорогостоящее заболевание в мире. Во всех странах мира оно финансируется за счет государства. И как государство несет свои обязанности в отношении больных гемофилии, так оно несет свои обязанности и по социальной защите, я имею в виду, по здравоохранению и по отношению всего населения. Так что мы такой индикатор. Но если говорить о донорстве, например, то здесь должен быть такой союз государства, потому что система службы крови – государственная система, и общественных организаций, таких как мы, потребителей препаратов крови, ассоциаций доноров, других ассоциаций здравоохранения обществ. И всеми усилиями вместе, я не говорю, что за счет государства, только за счет государства, но с его участием, нужно разрабатывать программу, потому что, извините, больной гемофилией, который еле передвигается, или мама мальчика больного гемофилии, которая вынуждена сидеть с ним, к сожалению, из-за плохой помощи круглосуточной и не знает, что такое даже работа, она не может пойти по школам, постоянно работать, агитировать. Но участвовать в каких-то отдельных мероприятиях – это вполне возможно.
Ассоциации играют важную роль не только для развития профилактики, но и для улучшения медицинских условий. Оказывается, давление снизу в России, как и на Западе, играет существенную, а может быть даже и первостепенную роль в создании развитой современной страны. Взгляд врача. Нужны ли медицинские общественные организации? Александр Тревал.
Безусловно. То есть многие формы работы, которые, конечно, врач бы без вот, катализации вот, со стороны больных бы ни за что бы не поднялся, вот, они поднимают. Второй вопрос, конечно, это и для врача огромная поддержка, потому что, ну, допустим, тот же к министру здравоохранения, к тому же административному лицу. Да? Ну, врач говорит, вот есть проблема. Вот ее надо обязательно так или иначе вот решать. Администратор говорит, ну да, наверное, проблема есть. А народ? И вот когда ты говоришь, а народ, вот он, со мной пришел. Значит, и когда человек, имеющий проблемы, сам по себе говорит, вот врач это не придумал, он сказал, потому что эта проблема есть. И если вы не прислушаетесь, то завтра выборы и все такое прочее. И,
слушайте, да. Через давление все такие.
Ну, а если...
Давление снизу,
подождите.
Вот это новость.
Конечно, нет. А если, да, есть ли другие способы воздействия на администратора? Только давление. Да, сверху его начальник давит, а снизу народ обязательно давит. На какой-то еще третий путь существует. Опять же, чрезвычайно положительный момент отслеживает. То есть, в общем-то, если ему напомнить, что не за горами выборы, и что, ну да, врачей мало, а вот 10% больных с сахарным диабетом, как оно, а их родственники плюс, то завтра я не буду говорить, что проблемы вы не решали. То есть вы решали проблемы. Угу. Вот врачи будут стоять на стороне, конечно, больных. Да, и поэтому это здорово, потому что, я еще раз говорю, администратор видит, что эта проблема не надуманная. Это просто замечательно, я считаю, что существуют такие организации, что и они развиваются, и поддерживаются.
Насколько медицинские ассоциации нужны России? Александр Морозов, врач-нарколог. Раньше работал в ассоциации врачей вне политики.
Они нужны в России, так же, как они нужны везде, наверное. Но либо это должны быть энтузиасты, люди, которые что-то будут делать просто потому, из-за того, что они получают громадное от этого удовольствие. Либо должны быть какие-то источники финансирования, чтобы там работали не энтузиасты не такие вот, а обычные люди. Потому что энтузиасты погоды не делают ни в какой области. Есть, конечно, люди, которые живут как монахи только ради своей идеи какой-то одной. Идеи помощи там, человечеству, идеи помощи какому-то конкретному, одному человеку, что гораздо сложнее, чем помогать всему человечеству в целом. Есть такие врачи, есть такие учителя. Но в основном обычный человек, особенно когда у него семья, и когда у него его собственное здоровье начинает уже немножко раскачиваться, такому человеку все-таки нужно, как говорится, отдавать Богу Богова, а кесарю кесарева. И вот это кесарю кесарева, конечно, зависит от того, а зависит от финансирования. Поэтому общественные организации, конечно, нужны, но невозможны тогда, когда есть некто богатый, кто будет это все оплачивать.
Александр Морозов ушел из общественной ассоциации. Теперь занимается лечением алкоголиков за деньги. Семья появилась, надо ее кормить, все понятно. Но вообще говоря, почему в общественные организации идут работать ничем не болеющие люди?
Сохранить себя. У Чехова есть такой рассказ, он называется «Скучная история», когда человек, врач, кстати, перед смертью вдруг понимает, что ему и вспомнить-то нечего такого, вот, что бы он пронес сквозь всю жизнь. Или у Толстого «Смерть Ивана Ильича». Что-то такое было, но это что-то было где-то в детстве и уже почти забылось, и только перед самой смертью он это понял. Так и здесь, мне не хотелось бы прийти к такому. Хотя вероятность такого прихода все-таки существует, потому что работа чисто за деньги вот, в фирме, она ест очень много сил. Есть такая вероятность, но мне бы очень не хотелось, чтобы такое произошло. Мне хотелось бы все-таки совмещать вот это вот за деньги, а вот это по любви. То, что для души. Я когда-то занимался спортом довольно профессионально. И сейчас я по возможности веду группу подростков по прикладному айкидо. Чем ребятам просто болтаться по улице и пить пиво, я считаю, что лучше они будут друг дружку бросать.
Юрий Жулев, общество больных гемофилией.
У меня позиция такая, что особенно в нашей стране, в наших ситуациях, этой работой должны заниматься только оптимисты. Потому что сказать, что у нас ничего не получится, это никому не нужно, это легче всего. Ну, тогда надо сидеть и умирать, наверное, просто или ждать, когда манна небесная упадет. Но это не подход. Все-таки изменения есть и надежда есть у нас. Другого пути нет.
Радио «Свобода». Разве вчера, сегодня, завтра. Открывая Россию. Общество приходит на помощь врачам. Передача была посвящена новым подходам в области профилактики здоровья. С вами прощается Вирджиния Кулудон.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Бинец.
На «Свободе» я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня «Свобода» была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл «Свободы», как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованной русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников – В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер. Другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. We're drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20.32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Три, два, один, зеро, игнишн, лифтофф.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».